Глава 50. Схватка с койотами. Лиловые тени техасских сумерек уже спускались на землю, когда раненому, проделавшему мучительный путь сквозь колючие заросли, наконец удалось добраться до ручья. Он утолил жажду и растянулся на траве, забыв о своей тревоге. Нога болела, но не очень сильно. О будущем он сейчас не думал, он слишком устал. Ему хотелось только одного — отдохнуть. И прохладный ветерок, покачивавший перистую листву акации, убаюкивал его. Грифы улетели на ночлег в заросли. Избавленный хоть на время от их зловещего присутствия, он скоро заснул. Но спал он недолго. Снова разболелись раны и разбудили его. Именно боль, а не лай койотов, не давала ему спать до утра. Он не боялся койотов, которые рыскали кругом. Они, как шакалы, нападают только на мертвых или на умирающих, а он знал, что рана его не смертельна. Ночь тянулась мучительно долго. Страдальцу казалось, что день никогда не наступит. Утро пришло, наконец, но и оно не принесло радости. Вместе с ним опять появились черные птицы, а койоты не ушли. Над ним в ярком свете нового дня снова парили грифы, а вокруг него повсюду раздавалось отвратительное завывание койотов. Он подполз к ручью и снова напился. Теперь он почувствовал голод и огляделся в поисках пищи. Неподалеку росло ореховое дерево. На его ветках, футах в шести над землей, висели орехи. Раненому удалось доползти до дерева, хотя это причинило ему мучительные страдания. Костылем он сшиб несколько орехов и немного утолил голод. Что же делать дальше? Уйти отсюда было невозможно. Малейшее движение причиняло ему невыносимую боль, напоминая о том, что он совершенно не способен передвигаться. Он до сих пор не знал, что случилось с его ногой. Она так распухла, что он ничего не мог прощупать. Все же ему казалось, что у него раздроблено или вывихнуто колено. И в том, и в другом случае пройдет много дней, прежде чем он сможет владеть ногой. А что ему делать до тех пор? Несчастный почти не надеялся на помощь, ведь он кричал до хрипоты, но никто не услышал. И, несмотря на это, время от времени снова раздавался его глухой крик. Это были слабые проблески надежды, борющиеся с отчаянием. Он был вынужден оставаться на месте. Придя к этому заключению, юноша растянулся на траве, решив терпеть, пока хватит сил. Ему потребовалась вся сила воли, чтобы вынести эти страдания, и все-таки с его губ иногда срывались стоны. Совершенно измученный болью, он уже не замечал, что делается вокруг. Черные птицы по-прежнему кружили над ним, но он уже привык к этому и не обращал на них внимания, даже тогда, когда свист их крыльев раздавался над самой его головой. Но что это? Какие-то новые звуки? Послышался топот маленьких ног по песчаному берегу ручейка. Он сопровождался прерывистым дыханием. Раненый оглянулся, чтобы узнать, в чем дело. «А, это только койоты», — подумал он, увидев десятка два этих животных, снующих взад и вперед по берегу. До сих пор юноша не испытывал страха перед этими трусливыми животными. Он презирал их. Но он встревожился, заметив их свирепые взгляды и угрожающее поведение. Сомневаться не приходилось, они готовились к нападению. Он вспомнил, как ему рассказывали, что эти животные, обычно трусливые и безвредные, набрасываются на человека, когда он слаб и не может защищаться, особенно если их возбуждает запах крови. А он был весь изранен шипами кактусов. Его одежда пропиталась кровью. В душном воздухе распространялся тяжелый запах, и койоты не могли не почуять его. Очевидно, этот запах дразнил хищников, доводя их до неистовства. Как бы то ни было, юноша не сомневался, что они собираются на него напасть. У него не было другого оружия, кроме охотничьего ножа, который он, к счастью, не потерял. Его ружье и револьвер были привязаны к седлу, и лошадь ускакала вместе с ними. Раненый вытащил нож и, опираясь на правое колено, приготовился защищаться. Минута промедления, и было бы уже поздно. Ободренный безнаказанностью, осмелевший от запаха крови, который усиливался по мере их приближения, подгоняемые врожденной свирепостью, койоты, наконец, бросились на раненого человека. Шестеро волков одновременно впились зубами в его руки, ноги и тело. Рванувшись, он стряхнул их и нанес несколько ударов ножом. Один или два были ранены и с визгом отскочили, но на него уже набросились другие. Борьба стала отчаянной, смертельной. Несколько хищников были убиты, но остальные продолжали атаку, казалось, с еще большим ожесточением. Началась свалка. Койоты лезли друг на друга, чтобы вцепиться в жертву. Нож поднимался и опускался, но руки человека слабели, и удары все реже достигали цели. Он терял последние силы. Смерть смотрела ему в глаза. И в эту роковую минуту юноша вскрикнул. Как ни странно, это не был крик отчаяния. Это был крик радости, и еще удивительнее, что, услышав его, койоты отступили. Схватка прекратилась, на короткое время водворилась тишина. Но не возглас человека был причиной этой перемены, а то, что его вызвало. Послышался топот лошади, за которым последовал громкий собачий лай. Раненый продолжал кричать, взывая о помощи. Лошадь, казалось, была совсем близко. Вряд ли всадник мог не услышать его, но ответа не было. Всадник проехал мимо. Топот копыт становился все глуше. Отчаяние снова овладело юношей. А хищники, набравшись храбрости, еще раз ринулись в атаку. Снова разгорелась жестокая борьба, несчастный потерял последнюю надежду и продолжал защищаться, движимый только отчаянием. И вдруг койоты отпустили жертву. На сцене появилось новое действующее лицо, и раненый воспрянул духом. Всадник не отозвался на его мольбы, но собака пришла на помощь. Огромная собака с громким лаем стремительно выскочила из кустов. «Друг! Какое счастье! Друг!» Собака, выбравшись из чащи, перестала лаять и с открытой пастью бросилась на койотов, уже отступивших в испуге. Вот один уже у нее в зубах, она встряхивает его словно крысу, и через секунду он уже корчится на земле с переломленной спиной. Другого постигает та же участь. Третьей жертвы не было. Испуганные койоты, поджав хвосты, с визгом убежали. Все они скрылись в густых зарослях. Юноша больше ничего не видел. Силы оставили его. Он только протянул руку, с улыбкой обнял своего спасителя и, что-то ласково прошептав, впал в забытье. Однако он скоро пришел в себя. Приподнявшись на локте, он оглянулся. Он увидел страшную кровавую картину. Но если бы он не терял сознание, то был бы свидетелем еще более жуткого зрелища. Во время его обморока через поляну проехал всадник. Это его конь топотом своих копыт спугнул койотов, это он остался глух к мольбам о помощи. Всадник прискакал слишком поздно и не для того, чтобы помочь. По-видимому, он просто хотел напоить лошадь. Лошадь вошла в ручей, напилась, вышла на противоположный берег, пробежала по поляне и скрылась в зарослях. Всадник не обратил внимания на распростертое тело, только лошадь фыркнула, увидев его, и испуганно покосилась на трупы койотов. Лошадь была не очень крупная, но прекрасно сложена. А всаднике сказать этого было нельзя. У него отсутствовала голова. Впрочем, голова была, но не на своем месте. Она находилась у передней луки седла, и казалось, что всадник держит ее в руке. Страшное зрелище. Когда всадник без головы проезжал через поляну, собака с лаем проводила его до опушки зарослей, она давно бегала за ним по пятам, скитаясь там, где скитался он. Но теперь она отказалась от этой бесплодной дружбы, она вернулась к раненому и улеглась рядом с ним. Как раз в эту минуту сознание вернулось к нему, и он вспомнил все, что было раньше. Приласкав собаку, он прикрыл плащом голову, защищаясь от палящего солнца, и заснул. Собака лежала у ног раненого и тоже дремала, но она часто просыпалась, поднимала голову и злобно рычала, когда грифы шуршали крыльями слишком близко над ее головой. Молодой человек бредил. С его губ срывались какие-то странные слова, то любовные клятвы, то бессвязные речи о каком-то убийстве. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 51. Дважды пьяный. Вернемся снова в уединенную хижину на Алама, так внезапно покинутую картежниками, которые расположились под ее кровом в отсутствие хозяина. Близился полдень следующего дня, а хозяин все еще не возвращался. Бывший грум Балибаллаха по-прежнему был единственным обитателем хижины. По-прежнему он лежал пьяный, растянувшись на полу. Правда, с тех пор, как мы его видели в последний раз, он уже успел протрезвиться. Но теперь был снова пьян после нового обращения к Богу вина. Чтобы объяснить все, надо рассказать, что произошло дальше в ту ночь, когда игроки в Монте так неожиданно бежали из хижины. Вид трех краснокожих дикарей, сидевших за столом и поглощенных игрой в карты, протрезвил Фелимии больше, чем сон. Несмотря на явный комизм этой сцены, Фелим не заметил в ней ничего смешного и приветствовал непрошенных гостей неистовым воплем. Но в том, что за этим последовало, не было уже ничего смешного. Впрочем, что именно последовало, он ясно себе не представлял. Он помнил только, что трое раскрашенных воинов внезапно прекратили игру, швырнули карты на пол и, нагнувшись над ним, стали размахивать ножами. Потом к ним вдруг присоединился четвертый, и все они, толкая друг друга, выбежали из хижины. Все это произошло в течение каких-нибудь 20 секунд, и когда он опомнился, в хакале уже никого не было. Спал он или бодрствовал? С пьяну он видел все это или во сне? Произошло ли это на самом деле или было новым, непостижимым для ума явлением, вроде того, которое до сих пор стояло перед его глазами? Нет, это не могло ему померещиться. Он видел дикарей слишком близко, чтобы сомневаться в их реальности. Он слышал, как они разговаривали на непонятном языке. Кроме того, на полу валялись карты. Фелим и не подумал поднять хотя бы одну из них, чтобы узнать, настоящие ли они. Он был для этого достаточно трезв, но у него не хватало мужества. Разве мог он быть уверен, что эти карты не обожгут его пальцы? Как знать, ведь они могли принадлежать самому дьяволу. Несмотря на путаницу в мыслях, Фелим все же сообразил, что оставаться в хижине опасно. Раскрашенные картежники могут вернуться, чтобы продолжить игру. Они оставили здесь не только свои карты, но и все имущество Мустангера. Правда, что-то заставило их внезапно удалиться, но они могут также внезапно и вернуться. При этой мысли ирландец решил действовать. Погасив свечу, чтобы его никто не заметил, он, крадучись, выбрался из хижины. Через дверь он выйти не осмелился. Луна ярко освещала лужайку перед домом. Дикари могли быть где-нибудь поблизости. Он выбрался через заднюю стену, сорвав одну из лошадиных шкур и протиснувшись между жердями. Очутившись снаружи, Филим проскользнул в тень деревьев. Он не успел еще далеко отойти, как заметил впереди что-то темное. Он услышал, как несколько лошадей грызут удила и бьют копытами. Филим остановился и спрятался за ствол кипариса. Скоро ирландец убедился, что это действительно лошади. Ему показалось, что их было четыре. Они, несомненно, принадлежали тем четырем воинам, которые превратили хижину Мустангера в игорный дом. По-видимому, лошади были привязаны к дереву, но ведь хозяева могли быть рядом. При этой мысли Филим хотел уже повернуть назад, но вдруг он услышал голоса, доносившиеся с противоположной стороны, голоса нескольких человек, говоривших повелительным и угрожающим тоном. Потом последовали крики ужаса и лай собаки. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь треском ломающихся ветвей. Точно несколько человек в паническом страхе бежали сквозь кусты. Филим продолжал прислушиваться, шум становился все громче, бегущие приближались к кипарису. Кипарис был окружен молодыми побегами, в черной тени которых и укрылся Филим. Едва успел слуга спрятаться, как появились четыре незнакомца и, не останавливаясь, кинулись к лошадям. Пробегая мимо, они обменялись несколькими словами, которых ирландец не понял, но в их тоне звучал ужас. Лихорадочная поспешность этих людей подтвердила его предположение. Видно, они бежали от какого-то врага, который напугал их до смерти. Рядом с кипарисом была небольшая поляна, ярко освещенная луной. Четыре беглеца должны были пересечь эту поляну, чтобы добраться до своих лошадей, и когда они попали в полосу лунного света, Филим отчетливо увидел их обнаженные красные спины. Он узнал в них четырех индейцев, которые так бесцеремонно расположились в хижине Мустангера. Филим оставался в своем тайнике до тех пор, пока по доносившемуся топоту не определил, что всадники поднялись по крутому откосу на равнину и быстрым галопом помчались прочь, явно не собираясь возвращаться. Тогда он вышел из своего убежища и, всплеснув руками, воскликнул: «Святой Патрик, что же это означает? Что этим чертям здесь понадобилось? И кто гонится за ними? Ясно, что кто-то здорово их напугал. Не тот ли самый? Клянусь, что это он. Я слышал, как рычала собака, а ведь она убежала за ним. О, Господи, что же это такое? А вдруг он в погоне за ними прискачет сюда?» Боязнь повстречаться с загадочным всадником заставила Филима снова спрятаться под деревом. В трепетном ожидании он простоял еще некоторое время. В конце концов, это, наверное, всего лишь шутка мастера Морриса. Он возвращался домой, и ему захотелось напугать меня. Хорошо, что он подоспел как раз вовремя и напугал краснокожих, ведь они собирались ограбить и убить нас. Дай Боже, чтобы это был он. Только я ведь его уже давно не видел. Сколько же времени прошло? Помню, что выпил я изрядно. А теперь хоть бы в одном глазу. Да, не нашли ли они мою бутыль, эти индейцы? Я слыхал, что они любят это зелье не меньше нас, белых. Ах, ведь если они отыскали бутыль, то там, наверное, и капли не осталось. Надо вернуться и проверить. Их теперь нечего бояться, они так понеслись, что и след их уже простыл. Снова выбравшись из своего убежища, Филим направился к Хакали. Он пробирался с опаской и несколько раз останавливался, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь поблизости. Успокаивая себя, насколько хватало фантазии, Филим все же по-прежнему боялся новой встречи с всадником без головы, который дважды появлялся около хижины и теперь мог быть уже внутри. Если бы не надежда найти капельку в бутыле, он, пожалуй, не решился бы до утра вернуться домой. Однако желание выпить было сильнее страха, и Филим, хотя и нерешительно, вошел в темную хижину. Света он не зажег, в этом не было нужды. Он достаточно хорошо знал хижину и особенно то место, где обычно стояла бутыль. Но в заветном углу бутыли не оказалось. «Черт бы их побрал!» — воскликнул он с досадой. «Похоже, что они до нее добрались. А то почему ее нет на месте? Я оставил ее там. Отлично помню, что оставил ее там. Ах, вот ты где, моя драгоценная!» — продолжал он, нащупав, наконец, ивовую плетенку. «Да ведь они осушили ее, скоты этакие! Чтоб на том свете черти припекли этих краснокожих воров! Украсть вино у спящего! Ах ты, Господи! Что же мне теперь делать? Опять спать ложиться? Да разве заснешь без выпивки с мыслями о них и о том, другом? А ведь ни капли не осталось! Стой, Пресвятая Дева! Стой, Патрик и все остальные! Что это я говорю? А полная фляга! Я ведь ее в сундучок запрятал! Наполнил до самого горлышка, чтобы дать мастеру Морису в дорогу, когда он в последний раз собирался в поселок. А он забыл ее захватить с собой. Помилуй Бог, если только индейцы добрались своими грязными лапами до нее, я сойду с ума. «Гип-гип-ура!» — закричал Филим после того, как некоторое время рылся в сундучке. «Ура! Вот счастье-то!» Краснокожим невдомек было сюда заглянуть. Фляга полна, никто и не дотронулся до нее. Гип-гип, ура! После этого радостного открытия ирландец пустился плясать по темной хижине. Затем наступила тишина. Потом скрипнула отвинчиваемая пробка, и громкое бульканье возвестило, что жидкость быстро переливается из узкого горлышка фляги в горло ирландца. Через некоторое время этот звук сменился чмоканьем и возгласами удовольствия. Бульканье сменялось чмоканьем, а чмоканье — бульканьем до тех пор, пока не раздался стук упавшей на пол пустой фляги. После этого пьяные выкрики некоторое время чередовались с пением, диким хохотом и бессвязными рассуждениями о краснокожих и безголовых всадниках, повторялись все тише и тише, пока, наконец, пьяное бормотанье не перешло в громкий храп. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.